Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых меняют мир. В студии Алина Исаева, журналист и человек, мечтающий о собственном бизнесе, и Мария Кизима, совладелица компании «Франчайзинг Интеллект» и эксперт по созданию и развитию устойчивых франшиз. Партнер этого сезона – международная франшиза ресторана в формате Fast Casual Dining «Гагава». Маш, привет.
Привет, Алина.
Сегодня мы с тобой поговорим про еще одну интересную франшизу с очень непростой, захватывающей историей, но сама история ее основания, мне кажется, достойна просто экранизации или какого-нибудь небольшого сериала на Netflix где-нибудь, потому что говорить мы с тобой сегодня будем о Сбара, о франшизе итальянских ресторанов быстрого питания, родом из Соединенных Штатов Америки. На самом деле, я об этой франшизе, если честно, узнала, вот готовясь к выпуску, потому что в России она мне не попадалась. Вот. Что насчет тебя? Была ли ты знакома с этой франшизой?
Да, я была знакома с этой франшизой. На тот период я даже жила в городе Пермь, это было очень много лет назад. И как раз это был тот период, когда франшиза Сбара пришла в Россию. Планета гостеприимства была мастером франшизи, которая владела и собственными ресторанами на территории России и открывала через субфранчайзинг российских партнеров. И это было не лучшее время, потому что российские партнеры подписывали сразу договоры, как правило, ну, я знаю, там пару кейсов на несколько территорий, и грянул кризис. Поэтому эта история, которую мы сегодня расскажем, она очень круто началась, развивалась, но для России она закончилась, к сожалению, не так успешно, как хотелось бы.
Да и не только для России на самом деле, но не будем спойлерить и забегать вперед, а лучше окунемся снова в мои любимые 50-е. Вот на самом деле эти 50-е, они настолько вдохновляющие, настолько прекрасные, что вот хоть по каждой из этих историй действительно снимай небольшую короткометражку. Но на этот раз все у нас начинается в Бруклине, в Нью-Йорке, где семья итальянских эмигрантов Дженаро и Кармела Сбара открывают итальянский продуктовый магазин, начиная торговать знакомыми им продуктами и приучать бруклинцев к хорошей итальянской моцарелле, к домашним сосискам, к салями и многим-многим другим традиционным итальянским десертам, деликатесам и всему, что готовила сама Кармела по семейным рецептам на кухне вот этого магазина под названием «Салюмерия». Это действительно сработало, потому что сарафанное радио разнесло весть об итальянских эмигрантах, которые торгуют супервкуснятиной, вот, и к ним начали буквально выстраиваться очереди. И на самом деле куда лучше у них пошла торговля именно готовой едой. И Кармела, которую прозвали уже соседи «Мама с бара», начала доставку готовой еды, как кейтеринг, по случаю там дней рождений, свадеб, семейных праздников и так далее. Вот они начали развивать этот бизнес. Потом у них появилась впоследствии пицца, та самая знаменитая итальянская пицца. Они поначалу, так сказать, промо своего продукта устраивали. Она просто угощала по кусочку посетителей магазина, которые приходили за какими-то товарами. А после они начали ее и продавать. Так они начали видеть перспективы для дальнейшего развития своего бизнеса, и уже через 3 года, в 70-м году, в торговом комплексе Бруклина открывается первый именно ресторан формата вот фудкорта в торговом центре, вот с пиццей по кусочкам и так далее, вот с открытой кухней, с вот этим вот аромамаркетингом, когда ты вот идешь, и невозможно сопротивляться этому аромату свежей пиццы. А бизнес расширялся, и трое сыновей семьи Сбара, Марио, Джозеф и Энтони, начали перебираться на восток, и так рестораны Сбара начали открываться уже потихонечку по всей Америке. И к 85-му году у семьи уже было 60 ресторанов и 30 миллионов долларов дохода. Вот так началась эта прекрасная история. Давай побеседуем о ней, что в ней еще было примечательного и что такого интересного происходило с семьей Сбара в 80-х годах.
Мне кажется, интересен тот факт в истории развития как раз их ресторанной концепции, акценты на то, как они перестраивались и адаптировались с развитием каждой новой точки. Во-первых, что они изначально, когда они открыли несколько ресторанов, кухня у них была только в одной точке, в остальных точках осуществлялась продажа. После того, как они стали развивать свое присутствие, они поняли, что бизнес-модель нужно пересматривать, и таким образом появилась кухня в каждом ресторане. Второе, что мне показалось интересным, что они стали рассматривать торговые центры как основную территорию своего присутствия, потому что там очень большой трафик по выходным. Американцы действительно очень любят проводить время, в том числе совместное, семейное, в торговых центрах до сих пор. Для них это, ну, определенный такой паттерн поведения. И вот с бара пошли именно в торговые центры. И впоследствии, в дальнейшем, это стало основной средой обитания для этой концепции. И что прослеживается в истории каждого бренда, есть определенная динамика развития с момента создания концепции, пуска наладки их, апробации каких-то процессов. В какой-то момент происходит внедрение новых услуг. И чаще всего это появляется экспансия за счет доставки, в данном случае за счет кейтеринга, да, если мы будем говорить на современном языке, который мама с бара внедрила. И каждый известный бренд базируется на достаточно жестких позициях основателей этого бренда. В данном случае это мама с бара, которая была, как выражались да некоторые соседи и современники, достаточно такой по-военному, в хорошем смысле этого слова, женщиной. Достаточно строгой, но справедливой.
На самом деле, да, именно история отношения мамы с бара, в частности, к своему продукту, своему бренду, она очень сильно сказалась в дальнейшем и на том, как развивался этот бренд, этот бизнес. Но это, опять же, я забегаю вперед. Хочется еще одну интересную веху в истории с бара отметить. Это то, что именно в 80-х годах они решили выйти на IPO и сделать свою компанию публичной и разместить акции. И в 86-м году они уже повторно разместили свои ценные бумаги, и компания так профинансировала рост своего бизнеса. То есть они реинвестировали, получается, деньги в развитие бизнеса. В 90-е у них все шло неплохо поначалу, то есть акции котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже. Журнал Forbes называл Сбар одной из лучших компаний малого бизнеса. А к 99-му году сеть уже разрослась до 900 ресторанов с доходом свыше 500 миллионов долларов в год. А здесь в конце 90-х происходит весьма интересная вещь, вот, которую я с тобой хотела обсудить, а именно то, что компания решает выкупить обратно свои акции у публичных акционеров и снова вернуть ее, так сказать, в лоно семьи, что называется. Вот хотелось бы обсудить с тобой этот момент, почему они так поступили. Давай вот мы точных сразу оговоримся, у нас нет точных данных об этом, что именно произошло и почему они приняли такое решение, но мы хотели бы здесь немножко поиграть с гипотезами и подумать, что именно побудило их на такой странный шаг, потому что обычно компании стремятся, наоборот, становиться публичными, обрастать акционерами и так далее, потому что это же инвестиции все-таки в свой бизнес. А тут они вот поступили именно так. Что ты думаешь об этом?
Ну, во-первых, я снова акцентирую внимание на определенных паттернах развития американских брендов. Это выход на IPO, чтобы получить дополнительное финансирование для своего развития. Они это сделали, да. Но, как ты верно отметила, очевидно, они об этом пожалели через какое-то время. Им понадобилось целых 3 попытки, чтобы выкупить обратно 100% акций у внешних инвесторов и снова трансформировать компанию с бара из публичной в семейное предприятие. Ты верно отметила, что нет нигде открытых данных, и мы можем строить только гипотезы. Я думаю, что мы с тобой уже вкратце обсудили перед этим выпуском, потому что история действительно интересная и нетривиальная. Я думаю, что это связано с идеологией как раз семейного предприятия, с определенным ментальным кодом непосредственно основателей компании. Мы помним, что это итальянцы из Неаполя, это иммигранты, и вот эти вот 50-е, 40-е годы, итальянские кварталы в Нью-Йорке и так далее, и так далее. Здесь, конечно же, очень сильная семейственная преемственность и очень сильные традиции и достаточно строгий подход непосредственно к самому продукту. И вот как раз здесь вернемся к личности маме с бара, да, которая выстраивала кухню, все процессы, была очень строгой, вплоть до того, что она не позволяла американцам, не просто, которые работают на кухне, а самим клиентам, она не позволяла добавлять ни кетчуп, ни майонез в сэндвичи, чтобы это не портило вкус пармской ветчины, итальянского пармезана и прочих продуктов, потому что это, ну, непозволительно. Мама мия, что вы делаете? И все ее достаточно слушались, она была очень строга, но вот этот вот подход и позволил им быть настолько популярными, настолько успешными, что они стали очень быстро развиваться. И я полагаю, что как раз этот обратный выкуп, эта необходимость была связана с тем, что семья вновь захотела полностью управлять своим брендом, чтобы внешние инвесторы, которые, естественно, начинают влиять на любые решения, которые ставят каких-то своих управленцев, которые влияют на команду, влияют на концепцию, влияют на подходы, что семье это было неприемлемо, потому что это, скорее всего, противоречило каким-то концептуальным основам продуктовой матрицы, рецептурам и так далее. И вот здесь вот я бы хотела пробросить такой мостик к Макдональдсу. И мы помним эту историю, мы все смотрели фильм «Основатель». Есть братья Макдональд, которые создали продукт, создали концепцию. Да, есть Рэй Крок, предприниматель, который пришел и сказал: так, это слишком дорого, тут что-то слишком долго, тут, значит, поменяем и так далее. Они были против, но он выкупил полностью их доли и сказал: ребят, расслабляемся, вот вам деньги, да, я дальше управляю. Возможно, еще раз, да, мы только полагаем, здесь была подобная история, что инвесторы тоже, конечно же, хотели больше прибыли, они же вложились в это предприятие и хотели оптимизировать какие-то расходы, что-то сделать подешевле, что-то сделать побыстрее. Но в концепции бренда с бара это было неприемлемо. При этом я обращу внимание, что мама с бара ушла на пенсию только в 2004 году, а выкупили они обратно. То есть в 1985 они непосредственно вышли на IPO, а в 90-х годах, начиная с 90-х годов, они пытались как раз вернуть компанию обратно. Ну и, собственно, с третьей попытки им это удалось. То есть мама с бара еще была у руля, еще была ого-го. То есть она следила за всеми процессами, и, очевидно, вот с этим и было связано. То есть мы видим две таких истории параллельных: Макдональд и с бара. С бара было принципиально сохранить все семейные традиции и все концептуальные основы, которые были изначально, это наша гипотеза. А Макдональд, наоборот, тут был полностью предпринимательский подход. И мы видим то, что получилось, да, то есть компания столкнулась с определенным кризисом. Что думаешь ты?
Я думаю, что обе эти концепции так или иначе имеют право на существование. Мы не можем здесь осуждать. Я не могу сказать, что решение семьи с бара было каким-то неправильным или они как-то ошиблись. Потому что, опять же, у нас есть перед глазами еще один пример очень успешной компании, которая тоже предпочитает держать все яйца в одной корзине, так сказать. Это Ашан, о котором мы с тобой говорили уже в этом сезоне. И там тоже семья Мюльер, которая не хочет делиться ни с кем денежками на протяжении уже очень-очень многих лет. И мне кажется, что это жизнеспособная в целом история, однако, если мы посмотрим с такой хирургической беспристрастностью на это, на все, то мы увидим действительно, что ряд обстоятельств, которые влияют на рынок, влияют на то, как себя чувствуют предприниматели, как себя чувствуют бренды. В частности, я говорю, конечно же, про мировые кризисы, про великую рецессию, которая наступила в американской экономике в нулевых годах и которая едва не прикончила всю франшизу с бара. Но это, опять же, забегая вперед. Все это действительно говорит свое мощное слово, и как будто бы концепция с публичным размещением акций, с тем, чтобы делиться все-таки с инвесторами своей ответственностью и получать их капитал, она выглядит более жизнеспособной в реалиях крупного бизнеса, в частности, в реалиях франчайзинговой модели. Но это вот, опять же, только мое неэкспертное мнение. И здесь можем плавно перейти к тому, что действительно случилось в итоге с франшизой с бара в нулевых. В 90-е, напоминаю, компания чувствовала себя неплохо. Да, как мы уже сказали, там еще были у руля основатели, в частности, мама с бара. И в 95-м году один из сыновей в интервью говорил, что торговые центры – это их традиционный рынок, что у них там нет конкурентов, что они там являются игроком номер один, что никто их оттуда не подвинет. Но, к сожалению, эта уверенность в непоколебимости данного рынка его в конечном итоге подвела, потому что к 2007 году все стало совсем-совсем плохо. Дело в том, что мы все помним прекрасно это время. У нас в середине нулевых наступает нефтяной кризис, который повлек за собой целую цепь неприятных событий в экономиках различных держав, в том числе и в американской. И к 2007 году сыновья Дженаро и Кармеллы, которые управляли Сбарро на тот момент, решаются все-таки продать Сбарро, потому что рестораны перестали приносить прибыль. Люди просто перестали ходить по торговым центрам, банально, они стали экономить, перестали посещать фудкорты, когда приходили за покупками, чтобы, опять же, просто сэкономить деньги и не тратиться лишний раз на этот кусочек пиццы за там X долларов. Поэтому все-таки к 2007 году Сбарро немножко сдается и продает свой бизнес частной инвестиционной компании. И 450 миллионов долларов – цена, которую получили ребята за свой бизнес. На тот момент у Сбарро было 1000 магазинов в 34 странах, 11 тысяч сотрудников по всему миру. И да, конечно, это в основном были торговые центры, аэропорты, университеты и подобные места. Несмотря на все усилия новой команды, несмотря на новых управленцев, на новые какие-то попытки спасти этот бизнес, в 2009 году Moody's добавляет Сбарро Inc. в свой список bottom rank, в котором указаны компании, наиболее подверженные риску невыплаты кредитов, а также сталкивающиеся с ограниченным денежным потоком. Вот у Сбарро в середине нулевых и в начале десятых все очень и очень плохо. Компания тонет в долгах, и даже когда посещаемость торговых центров потихонечку начинает выправляться, потихонечку возвращается на прежний уровень, долговые проблемы все равно тянут компанию на дно. И в 2011 году она объявляет о банкротстве. Вот расскажи, пожалуйста, что это значило для этой компании и почему все в итоге так сложилось? Вот что ты об этом думаешь?
Я согласна с тобой, с твоими словами, когда ты сказала. Ну, мы не знаем, как это могло повлиять, это все как есть, да, и что было правильным, что неправильным, потому что, с одной стороны, если бы компания в свое время не вышла IPO, они бы не получили дополнительное финансирование для своего развития. А с другой стороны, да, они об этом пожалели. Но на самом деле банкротство — это абсолютно нормальная, ну, не очень приятная, конечно, но абсолютно нормальная юридическая процедура, которая не означает сразу закрытие. Она означает, в первую очередь, применение определенного плана финансового оздоровления. И в данном случае так и произошло. Это дало второй шанс для Сбарро, это реструктуризация долгов, это новый генеральный директор, который стал двигателем другой новой стратегии. Джим Греко занял пост президента и генерального директора. Это достаточно опытный управленец. И он разработал план по выходу из кризиса, который в том числе содержал определенные мероприятия по закрытию нерентабельных ресторанов. И мы уже слышали, да, подобные истории, что определенный мониторинг он должен осуществляться постоянно. И закрытие, реконструкция некоторых точек, да, их полная трансформация. Кроме того, мы снова видим похожую ситуацию, как мы уже видели в некоторых франчайзинговых сетях общепита. Это работа с меню. Джим Греко начинает работать с меню и уходит от широкого меню 90-х к оптимизированным предложениям и даже возвращение к корням, к большому куску пиццы в нью-йоркском стиле, который мама Сбарро продавала рабочим в 50-х годах. Ну и, конечно же, это запуск службы доставки, это выход в какие-то новые локации, не только торговые центры, которые, к сожалению, не восстановили на тот момент свой трафик. И данная стратегия дала новую жизнь, второй шанс компании Сбарро.
Да, и на самом деле эти усилия, очевидно, позволили компании в начале десятых годов просто не закрыться элементарно, потому что Сбарро существует, живет и, не знаю, насколько сильно здравствует, но все-таки существует и по сей день. Суммарные продажи, по некоторым данным, превосходят 600 миллионов долларов в год, и мы имеем 35 стран зарубежного присутствия, помимо Соединенных Штатов и как коренного рынка. И по-прежнему с бара можно найти много где, там, в торговых центрах, в бизнес-центрах, возле университетов, больниц и так далее. И с бара существует по сей день. Успех легендарных брендов заставляет задуматься, что все-таки лучше – бизнес с нуля или франшиза. Мы решили разобраться в этом вопросе и сделали рубрику, в которой рассмотрим ключевые отличия этих путей. А осветить все нюансы нам поможет партнер нашего подкаста – международная франшиза ресторанов «Гагава». Если вы не планируете открывать полностью цифровой бизнес, вам так или иначе придется задуматься о локации. Во-первых, это место, где будет происходить коммуникация с клиентами. От этого зависит проходимость, темпы роста, а также количество потенциальных рисков. Например, из-за неудачно выбранного места для открытия ресторана можно получить гораздо меньше клиентов, чем прогнозировалось на старте. Или столкнуться с техническими неисправностями, проблемами с водой или проводкой, о которых не позаботился недобросовестный арендодатель. Во-вторых, важно учитывать, что для некоторых форм бизнеса нужны особые требования к помещению, вентиляции, нормам пожарной и санитарной безопасности. Это усложняет как поиск, так и дальнейший ремонт. К тому же сам дизайн-проект также требует вложения денег и времени. В-третьих, не менее важна техническая локация для склада, где будут храниться ваши товары, материалы и продукты. От этого зависит будущая логистика и выручка. Если вы открываете бизнес с нуля, все эти заботы ложатся на ваши плечи. А открываясь по франшизе, вы получаете помощь компании-франчайзера на всех этапах – от поиска места до ремонта. У крупного бизнеса будет экспертиза, опыт размещения, чек-лист необходимых документов и норм. А также готовый брендбук, в который входит дизайн помещения. Такое сопровождение предлагает партнер нашего подкаста – международная франшиза «Гагава». Рестораны «Гагава» — это не просто бизнес, это место, которое любят за гостеприимство и уютную атмосферу. Франшиза придерживается принципа «fast casual dining» — свежеприготовленные блюда, высокая скорость обслуживания, простое меню с запоминающимися авторскими рецептами, сервис официантов и собственные залы. Своим партнерам «Гагава» предлагает комплексную помощь и сопровождение на протяжении всего сотрудничества. Специалисты компании составят прогноз продаж и окупаемости, помогут подобрать помещение, отремонтировать его и согласовать аренду, предоставят дополнительное обучение и консультации, помогут научиться управлять рестораном и, самое главное, выделят команду поддержки для запуска бизнеса. Кроме того, команда «Гагава» подскажет, какие меры господдержки есть в вашем регионе и как их получить. А также выделит грант на 1 миллион рублей на паушальный взнос и рекламу, если вы станете частью франшизы «Гагава» в 2025 году в регионе, где еще нет ресторанов бренда. Присоединяйтесь к семье «Гагава» и открывайте душевный и вкусный бизнес по франшизе. Ссылку со всей нужной информацией ищите в описании выпуска. Ну вот в завершающей такой последней части нашего выпуска я бы хотела поговорить с тобой про историю этой компании в России. Она тоже весьма и весьма занятная. Это тоже такой интересный пример того, как в итоге отношения с франчайзером не складываются. Компания приходит в Россию в 97-м году. Здесь, как мы с тобой уже упоминали в начале выпуска, холдинг ГМР «Планета гостеприимства» приобретает права и начинает свою деятельность. И к 2016 году, который стал для компании таким роковым достаточно, было открыто 88 ресторанов, из них 54 точки принадлежали непосредственно мастеру-франчайзе. Все остальные развивались по субфраншизе. Тоже такая интересная схема на самом деле. И на Сбаро на тот момент приходилась половина выручки холдинга. Вот такую информацию я вычитала. И проблемы начались, в общем-то, с 2014 года. Как мы все помним, это были международные санкции. И после того, как Россия вводит эмбарго на импорт продовольствия и продуктов из стран США, стран Евросоюза, а именно там компания «Планета гостеприимства» закупала 70% сырья для своих ресторанов, менеджмент российского холдинга сталкивается с очень крупными проблемами. И начинаются переговоры с американскими партнерами, и предлагаются различные варианты решения проблемы, но переговоры эти, насколько позволяют судить открытые данные, не увенчались особым успехом. Мы не знаем, конечно, всех деталей, не знаем того, что предлагал конкретно владелец, генеральный директор компании, а именно Мераб Елашвили, но мы можем видеть, к чему это привело, не к чему хорошему. компания начинает сталкиваться с огромными финансовыми проблемами. Были еще неприятные инциденты уже в декабре 2015 года, вот получается, там 1.5-2 года спустя, а это было ближе вот к 2016 году. А сотрудники устраивают стихийную забастовку, требуя выплатить им многомесячные задолженности по зарплате. И на тот момент долг перед каждым из них составлял около 150 тысяч рублей, а сотрудников были десятки. Сбаро комментировал, российское отделение Сбаро комментировали возникшие проблемы как раз-таки вот все теми же бедами с закупками, с финансовыми потоками. И в 2016 году начинается процесс расторжения контракта с американскими партнерами. То есть здесь Мераб Елашвили комментировал это так, что он надеялся, что партнеры услышат, но поскольку этого не произошло, вот единственным выходом, который они для себя видели, стало расторжение контракта. Вот расскажи, пожалуйста, что ты думаешь об этой всей ситуации? Такая непростая достаточно история, где, казалось бы, опять обстоятельства, на которые бизнес повлиять не может, но могло ли что-то получиться у Сбара в России иначе? Вот как ты считаешь? Здесь, опять же, мы не будем с тобой оперировать фактами, потому что очень мало фактуры на самом-то деле. Мы знаем только то, что вот можем озвучить здесь. Но вот давай, опять же, построим тут гипотезы. Что мы имеем и что могло бы быть? Потому что далеко не все зарубежные компании в те годы ушли из России. Мы знаем множество примеров, например, Burger King, который остался в России и по сей день, надо сказать. Очень многие зарубежные франшизы тогда нашли способы справиться с этими финансовыми трудностями и с эмбарго.
Ты знаешь, действительно, тут можно поразмышлять, и в тот момент и сыр, и мука очень сильно подорожали, эмбарго на все это повлиял, начался рост цен на арендные площади, и при этом, при всем, по словам Мераба Елашвили, то, что вчера стоило 30 рублей, превратилось в 60, а им согласовали головной офис Сбара повышение стоимости блюд всего на 10-12%. То есть такой сильный, на самом деле, рассинхрон с ростом себестоимости продуктов, но, естественно, это все привело к большим финансовым потерям не только у непосредственно мастер-франчайзи, но и у всех франчайзи, которые открывались на территориях в регионах. А в регионах ситуация была еще хуже. То есть если уж москвичи, ну, так или иначе еще ходили по ресторанам, могли себе позволить, то в регионах в момент этого кризиса все, наверное, разогревали себе в баночках и в контейнерах еду, и никто, конечно, не мог себе позволить ходить по ресторанам. Ну, я имею в виду средний сегмент. Да? Как и в любой кризис, все начинает спускаться. Люкс спускается на высокий, высокий на средний, средний на эконом, а эконом вообще, в принципе, перестает тратить деньги. Здесь я бы хотела поразмышлять как раз о договороспособности сторон во франчайзинге, как это важно. Гибкая позиция необходима для развития франчайзинговой сети. Любой бизнес подвержен кризисам. Мы живем действительно и всегда, не только мы. В принципе, каждые 10-20 лет что-то происходит. Геополитическая обстановка меняется, внутренняя обстановка меняется. Появляются какие-то новые тренды, выходят новые товары. Необходимо держать руку на пульсе. И франчайзинг, он прекрасен тем, что каждый партнер франчайзи, который приобретает франшизу на какой-то далекой от офиса управляющей компании территории, он в этой территории разбирается, как правило, лучше. Он видит, что там происходит, он находится внутри этой ситуации. И поэтому, когда такой партнер выходит на диалог с франчайзером и говорит, что у меня вот такие обстоятельства, я предлагаю такие решения, он же предлагает решения, мне кажется, здесь, конечно, управляющей компании стоит проявлять гибкость, открытость и сосредоточиться на поиске комфортных решений, которые устроят и франчайзера, и франчайзи. Мы не знаем, как шли переговоры, мы не знаем, что конкретно предлагала франчайзи, что конкретно слышала и отвечала управляющая компания. Мы делаем вывод только из открытых источников данных, из того, что опубликовано, какие комментарии даны. И исходя из этих комментариев, очевидно, что управляющая компания не пошла ни на какие уступки, не стала согласовывать ни повышение цен, возможно, не стала согласовывать и новых поставщиков, которые меняют вкус продуктов. И снова мы с тобой выстраиваем и возвращаемся к той гипотезе, о которой говорили на несколько минут назад, что для Сбара критически важно, на наш взгляд, была рецептура и все бизнес-процессы, которые выстроила мама с бара. И если в данном случае в России невозможно купить пармезан, моцареллу нужного качества, как раньше привозить из Италии, из Европы, то очевидно, что нужно пойти на уступки и найти каких-то местных поставщиков с максимально похожими вкусами. Иначе будет... А как иначе производить этот продукт? Но, очевидно, для сбара это было недопустимо. Отход от каких-то рецептур, использование других ингредиентов, что приводит к недоговороспособности. С другой стороны, владелец бренда, он определяет политику партии. И если им так критично важно не повышать цены и работать ровно с теми поставщиками и на тех продуктах, на том сырье, которое было установлено головной компанией для неизменности рецептуры, как я полагаю, это тоже допустимо пойти на такой шаг расторжения контракта, чтобы не менять концепцию, чтобы не менять рецептуру. Если для них настолько важны эти принципы, ну, это тоже имеет место быть. То есть и такая гипотеза тоже возможна. Может быть, они гибкие ребята, но вот здесь они не готовы идти на уступки. Для них это свято, для них это принципы. Ну, это тоже возможно.
И тоже имеет право на существование на самом деле, потому что это сейчас, например, в России очень много хорошего, классного, качественного пармезана, моцареллы и прочих продуктов, которые отнюдь не уступают по качеству итальянским аналогам, но прошло 10 лет. И за это время сюда уже привезли рецепты, и здесь местные предприниматели сориентировались. А на тот момент, я допускаю вполне, что не было действительно аналогов и подобных вещей. И действительно, чтобы сохранить дух, концепцию, рецепты своего бренда, они пошли на такой шаг и действительно проявили тут такую странную для франчайзера негибкость. Но, с другой стороны, опять же, ну, мы не оцениваем здесь категориями «хорошо» и «плохо», это просто есть, это бизнес-кейс, который мы, как исследователи, и вы, наши слушатели, как предприниматели, для себя можете исследовать и сделать какие-то выводы. Потому что история с Барро действительно богата на разные перипетии, на разные моменты, которые оценивать можно, опять же, по-разному. Но пришли в итоге мы к тому, что в 2017 году, несмотря на то, что попытались найти нового мастер-франчайзи, все-таки все равно закрылись, по официальным данным, все рестораны с Барро в России. И теперь эту сеть здесь найти нельзя, и так она в Россию возвращаться и не стала. Однако, по разным данным, в интернете мы нашли такую информацию, что в Омске есть несколько ресторанов с Барро, и вот мы так и не смогли проверить толком эту информацию. Дорогие слушатели, если нас кто-то слушает из Омска, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, действительно ли у вас там есть с Барро, и рабочий ли это ресторан, и можно ли там попробовать знаменитую вот эту вот пиццу в нью-йоркском стиле. Ну а на этом, я думаю, мы заканчиваем наш рассказ. Подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч!
Делайте выводы, друзья, на основе этих историй. Успехов!
Пока-пока!